Хорошо, тогда давайте вспомним, что в прошлый раз конкретно было. Мы в прошлый раз с вами читали с какого стиха?
34.
35 стиха, да? Хорошо. Тогда да, Христос наставляет своих учеников, как его, ну, в смысле, как жить. Ну, в смысле, как жить, ожидая его, в ожидании его. Да. Как жить в ожидании его. То есть это... Что это такое? Во-первых, нужно понимать, что он сказал, дня и часа никто не знает. Причем, как мы понимаем, специально так сделано, да? Да, почему мы рассуждали, почему так Господь сделал? Он же мог сказать, вот, что вот в следующем году, в смысле там, в 2016 или когда-то. Мы с вами говорили про отношение того, что на самом деле это, ну, как сказать, очень связано с человеческим лукавством. Потому что человек, оно существо такое, как в этом плане, рациональное и лукавое, да, и мы с вами знаем, что в истории церкви есть случаи, когда назначал, ну, конкретно какая-то дата там, периодически какой-нибудь человек, ну, в смысле, какая-то группа верующих людей заявляла о том, что за их великие заслуги и от их великой духовности Господь открыл им дату своего пришествия, да, и что Господь придет, когда там, до 12 числа 12 года, или наоборот, 7 числа 7 года, или
1 числа 1000 года.
Да, или 1 числа 1000 года, ну, неважно, 2000 года и так далее. То есть эти все даты периодически там, как бы сказать, провоцировали, что как тогда христиане себя вели? Что мы с вами имеем? Очень готовились, да? Очень хорошо готовились. Они начинали делать, ну, тогда, как сказать, к дате, точнее, к этой дате, уже конкретно готовились, начинали к этой дате исполнять свое писание. Да? Они там продавали свои дома, раздавали это милостыню, там, как я говорил, там шили там себе белые одежды, это самое, чтобы хорошо выглядеть, перед тем, чтобы не перепуталось. Собирались в этот день где-то на где-нибудь повыше на горе, пели, молились, ну, молились и пели, и, в общем-то, вели себя очень, ну, скажем так, благопристойно. И если бы Христос пришел в тот момент, он бы, наверное, был бы очень доволен, да. Ну, в принципе, и по стандартам, которые нам выдвигает Библия, то же самое, мы с вами знаем. Но это самое, но дело в том, что это все хватало, ну, такого человеческого порыва хватало ненадолго, вот чем беда. Да, мы с вами говорили об этом. Поэтому, чтобы избежать вот такого вот, ну, как бы сказать, человеческого лукавства, да, когда вот, ну, как сказать, если человек знает, он начинает, ну, готовиться там уже заранее и так далее. Это самое. Плюс еще, чтобы, ну, исключить, наверное, возможность такого, ну, как сказать, человеческого служения, да, Господь скрыл эту дату. И Господь, ну, как не объявил ни дня, ни часа. Он единственное, что сказал, смотрите, наблюдайте, скоро. Ну, скоро оно, уже 2000 лет скоро, да? Но если учесть, что все, ну, как сказать, что все эти вот знамения сбываются 2000 лет уже с большей как частотой, амплитудой, да? И плюс еще человек не живет 2000 лет, а живет недолго совсем, да, то, в общем-то, Слово Божье, оно верно. На самом деле, с Господом мы скоро встречаемся. И мы с вами тоже скоро встретимся с Господом. Потому что никто тут 2000 лет еще не проживет. И даже ста никто не проживет. Поэтому с Господом мы встречаемся скоро, воистину. И это самое, единственное, что на самом деле о дне и часе никто не знает. Поэтому важно, чтобы мы с вами жили... бодрствуя, как это называется, то есть научились жить с Богом, научились жить, ожидая и служа Ему Его силой и Его ресурсами, да? Вот как-то, ну, в этом ключе размышляли в прошлый раз. Потому что, как бы сказать, какой-то рывок, ну, на рывок мы какой-то способны. На марафон человек собственными силами не способен. И потому здесь он вынужден научиться взаимодействовать и, как это сказать, опираться на Бога, да, в нашем бодрствовании. То же самое, как и само предложение бодрствовать, оно для физического нашего тела нереальное совершенно. То есть бодрствовать – это значит не спать. Мы с вами не можем не спать. Если кто болеет там бессонницей, то он как-то так на какое-то время там хотя бы как-то так отключается, да, уж когда не выдерживает совсем организм. Поэтому то, что Христос предложил, это на самом деле сверхъестественно, и важно понимать, что это для нас без Божьей помощи невозможно, вот это бодрствование. Хорошо, так, мы с вами говорили, да, что важно, что потом ученики переспросили: Господи, а бодрствовать это кому, всем или нам только, ну, в смысле ученикам? И, естественно, он сказал еще одну притчу, тоже так замысловато ответил на вопрос, не сказал «да вам» или не сказал «нет всем». Он опять одну притчу сказал, какую? Про раба, которого господин, ну, это самое, дал задание его выполнять. И как вот это понять? Ко всем, к ним, к тем, кто, наверное, понимает, кто он такой и что он должен делать, да, бодрствовать. Потому что тот, кто не понимает, он, или тот, кто, допустим, забылся, тот не будет бодрствовать. Далее, 49 стих, он сказал о таком явлении, как что я пришел, хочу, огонь пришел не свести на землю, как бы я желал, чтобы он уже возгорелся. И тут мы говорили, что огонь – это символ чего?
Суда.
Символ суда. Страдание, очищение, да, на этой земле. И мы понимаем, что, в общем-то, Божья мечта, на самом деле, чтобы, ну, как вот это вот безобразие на этой земле прекратилось. И он хочет, на самом деле, очистить эту землю. Он хочет навести порядок здесь, на этой земле. И Христос вот это вот, ну, наверное, так об этом и говорит. Я пришел привести на землю огонь, и как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся. Тут не просто, ну, как сказать, не просто какое-то там, ну, такое, скажем, такое экзотическое поведение верующих больше, а как раз говорится, ну, когда вот я вот приводил пример, что очень часто христиане, особенно там практикующие дары, они заменили это понятие огонь на какое-то такое вот, ну, как сказать, свое экстравагантное поведение.
Возбужденное состояние.
Да, возбужденное состояние. То есть, когда мы, там, допустим, там можем громко как-то проявлять свои эмоции и так далее, и так далее. То есть, это, ну, мы говорим, что вот это и есть огонь, который пришел здесь вести Христос. Нет, это на самом деле что-то больше. Это суд Божий, потому что мы с вами читаем в книге Откровения, что будет момент, когда прозвучит голос: «Царство мира сего сделалось Царством Христа и Господа Его». И все это произойдет через огонь. Да, если помните. Сначала этому предшествуют казни, эти, не точнее не казни, как они называются, чаши гнева, эти самые, сначала трубы, потом чаши гнева, и в итоге это все приходит к тому, что царство мира соделалось царством Господа. Вот. И совершит это, в общем-то, тот же самый Христос, который совершил сегодня наше спасение. Потому что мы с вами знаем, тоже я говорю, подчеркиваю, что в Ветхом Завете там нету такой большой разницы между пришествием первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Потому что, опять же, ну, христиане, которые не понимают этого, думают, что первый раз Христос пришел такой добрый, в хорошем настроении, в этом самом долготерпении, такой благостный, а второй раз уже Христос придет, ну, уже без настроения. И даст всем, так скажем, по заслугам. Вот. Да, поэтому на самом деле Христос пришел один. И его пришествие, оно на самом деле, ну вот это вот наше пришествие, оно на самом деле как одно. Просто оно разделено на два этапа. Вот это вот появление его как простого человека, чтобы предупредить людей и дать им последний шанс. Да? И то, что он говорил, в принципе, оно достаточно сурово. То есть он очень бескомпромиссно обличил грех в человеке. Помните, да, его Нагорную проповедь, как он сказал, говорит, там, слышали, что сказано древними, да? А я говорю вам, еще более усугублял эту как заповедь, да? То есть бескомпромиссно осуждая грех в человеке. Затем мы понимаем с вами, что, как сказать, как Бог относится вообще к греху, и что он собирается делать со всеми грешниками. Это видно очень хорошо на Голгофе, на кресте, когда Христос умирает. И хотя там, я не знаю, очень тяжело и очень сложно, и в общем-то, ну как сказать, все кажется так вот несправедливо, да, но тем не менее, взяв грехи всего мира, Христос вынужден был умереть с ними. И вот этот возглас, для чего ты меня оставил, он тоже кое-что о многом говорит нам. Это самое. Поэтому, как бы сказать, вот это его первый этап его пришествия, да, о котором мы знаем как рождение Иисуса Христа и служение его здесь, на этой земле, это, ну, как сказать, это предупреждение, милостивое Божье предупреждение о том, что здесь будет происходить на этой земле однажды. И поэтому мы понимаем, что если Господь Сына не пощадил, то никто не избежит наказания. Да? Мы понимаем, что если нам был шанс предложен, а мы не воспользовались, то тоже не избежим. Да? Верующий в Него, говорит, не судится, но неверующий, говорит, уже осужден, потому что не уверовал. Вот, поэтому с огнем тут нужно понимать, что это все очень серьезно. И то, что он, как бы сказать, то, что это Христос принес его, да, он не просто, ну, как сказать, он принес этот огонь, но он не хочет, чтобы люди в него попали. Понимаете? Это не так, что отец вот огнем палит, а Христос говорит: папа, не надо, я вот тут пришел их защищать. Нет, потому что это Христос сам этот огонь приносит на эту землю. Понимаете? То есть он сам, он заодно с отцом. Это не так, что он конфликтует с отцом, и там как-то так вот отец хочет спалить, а Христос хочет спасти, и вот они там как-то вот, ну, как сказать, вот в этом не согласны. Дело в том, что Христос сам, на самом деле, хочет это все спалить, но не хочет, чтобы люди туда попали. Поэтому он сам идет на землю, сам объясняется с нами, сам идет на крест за нас, и сам потом Духа Святого сюда посылает. Да? Это самое. Он об этом все говорит, что я говорю: отца пошлю, новый утешитель и так далее. Да. Потому и мечтаю на самом деле Божий, чтобы все это закончилось, безобразие, которое творится на земле. И если Петр об этом свидетельствует в своем послании, он говорит, что Бог не медлит, а долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. Вот. И крещение, должен я креститься, как я томлюсь, пока все совершится. Крещение мы с вами говорили о чем? Крещение всем с чем связано? Погружение. Куда он собирается погрузиться? Человека. Человека. Да.
Ему надо было полностью всю эту природу.
Да.
Отождествиться с этой природой, чтобы этот грех и был осужден.
Крещение – это погружение, баптизм. Да, знаете греческое слово. То есть Христос, он говорит: я хочу погрузиться. Говорит, погрузиться на самом деле вот, ну, в этот мир, отождествиться с человеком полностью, чтобы тогда на самом деле, ну, как быть, тогда всякая правда исполнится. Вот. И 51 стих он свидетельствует, что он пришел принести не мир, то есть не процветание, не благоденствие земле, а что? А наоборот, разделение, не устройство, да? По поводу чего? Мы понимаем, по поводу чего? По поводу основного инстинкта, назовем его так, человека, это не секс по Фрейду, а это отношение с Богом. Потому что здесь очень четко и ясно Библия нам показывает, что основным мотивом поступков человека, базовым мотивом поступков человека чаще является на самом деле его вот это вот внутреннее, как это сказать, внутренняя отверженность, да, и вот эти вот поиски рая бесконечные на земле, и вот эти вот какие-то попытки что-то кому-то доказать, в конце концов, и попытки что-то там вот как-то с небом поспорить, и так далее, да, наша вот эта греховная натура, которая никогда толком не успокоится, и покоя не имеет. Поэтому мы видим, что на самом деле даже этот конфликт, он сильнее даже родственных отношений, да, и вот здесь об этом подчеркивает. Потому что если сегодня, допустим, мы, может быть, и не совсем понимаем, как это сильно звучало, потому что сегодня очень сильно родственные отношения разрушены в нашем обществе современном. То есть там, как сказать, там, ну, родство это было святее святого. То есть это, ну, как сказать, это было, ну, такая клановая, ну, такое клановое мышление у людей, да, что если там отец, мать, брат, сестры, это, ну, как сказать, это вот умри за них, но, как это, но держись за них. А сегодня как-то, ну, там, ну, разъехались, там, ну, родители, там, этот, дом престарелых, там, детей в детский дом можно сдать, не помрут, как-то так вот, прокормят. Да, поэтому там... Нам это было очень, как бы сказать, очень крепко скручено все. И поэтому, когда он говорил, что если говорит, что ради меня будут разделяться, то это звучало очень, ну, сильно. То есть это нужно было понимать, что это очень что-то такое, ну, как сказать, катастрофическое. И далее он обличает их в лицемерии, в том, что они могут немножко размышлять по поводу того, как это сказать, то есть они имеют причинно-следственное мышление, да, умеют причинно-следственно мыслить, да. Он взял пример погоды, с погоды, да, что говорит, подует ветер с запада, дождь, подует ветер с юга, жара, это самое, все, говорит, ну, как сказать, вычислили, да, то есть причинно-следственные какие-то эти самые, еще не видите, но так как это все происходит, то причину и следствие связать сможете, да. То он говорит, как вы, говорит, вот сейчас не понимаете, что происходит, да. И мы с вами говорили, что они могли понять это, исходя из Писания, в каком состоянии они живут, и исходя из своей совести, да?
Это вечность.
Да. Да, мы с вами говорили, что у евреев был такой хороший закон, ну, в принципе, он до сегодняшнего дня существует, называется благословение и проклятие. Да? То есть Господь придумал такой закон против их лукавства. Потому что периодически, как бы сказать, человек, он как бы какой, придумывал себе какой-то минимум, да, и говорил, а что, у меня с Богом все хорошо. Ну, вот я там выполняю то, что и третье, четвертое, ну, какую-то часть. На какую-то часть закрываю глаза, но это, скажем так, сильно не рекламирую. И с Богом у меня все хорошо. И поэтому Господь, это самое, строил такую вещь, то есть оценивал человек не сам себя, а оценивал его Бог. И оценку Божию человек мог вы, как это сказать, увидеть где, в каком табеле. В благословениях или проклятиях, вокруг себя, как ты живешь? Как ты живешь, еврей, да? У тебя благословение здесь, вот как написано, ты там голова, а не хвост, у тебя урожай, у тебя дождь вовремя, у тебя эти самые... Да, у тебя семья нормальная, да, у тебя, ну, как сказать, там, скот плодится и так далее, то есть все, если вот эти все, если все это на самом деле исполняется, да, то Бог тебя, как это, одобрил твое хождение перед Ним и на самом деле благословил, написано, да. А если ты говоришь, что у тебя все хорошо, ну, с Богом на словах, а по факту ты живешь, как? Да. У тебя на престоле сидит не еврей, идумей, потому что написано, чужестранцы это проклятие, когда чужестранцы это поправляют. Когда ты платишь дань римлянам, да, то есть написано, вырастешь ты, а съест другой. Когда придет народ издалека, с невнятной речью, да, и с наглым, скажем так, как это называется, поведением, да, тоже это шани. То есть все это вы видите, да, и подумайте, если у вас на самом деле, ну, так вот плохо, то, а вы говорите, что все хорошо, значит, все нехорошо. А если все нехорошо, то вам нужно что? Спасаться надо как-то. Спасаться как-то надо, как-то мириться с Богом надо. И вот он говорит, на самом деле, что по самим себе, говорит, посмотрите, говорит, чему должно быть. Новый перевод чуть-чуть другие акценты расставляет, их тоже бы хочу прочитать. Почему вы сами не можете решить, что для вас правильнее? Понять, какое наступило время, вы не умеете. Почему вы сами не можете решить, что для вас правильнее? То есть, ну, почему вы сейчас на самом деле не можете понять, что для вас лучше? Да? И потом он дает такой очень тонкий намек, что когда идешь с соперником твоим судиться, да, то, ну, лучше, чтобы ты разобрался с ним по дороге. Что имеется в виду по дороге? Кто такой судья? Бог. Да, Бог. Куда это самое? Что такое дорога? жизнь их, которая сейчас они проживают, да? Потому он и намекает, что говорит, ну, разумно же, когда ты идешь с соперником, помириться по дороге. Потому что когда уже попадешь на суд, все, считай, что будешь по полной получишь наказание. Пока, говорит, до последнего копейки свой долг не отдашь, говорит, то ты будешь платить. Вот, и потому он говорит, ну, сейчас же еще время есть у вас, да, то есть вы, и Божья благодать над вами тоже сегодня есть, да, я что вам говорю, вы понимаете, что что-то не так, разберитесь, да.
Стараемся.
Хорошо. Хорошо, вот такое его было обращение к евреям в отношении, ну, как сказать, вот как и Евгений спрашивал, как бы, как Бог может вот открыться, что Он на самом деле в Иисусе Христе Бог. Вот так и открывался для тех, кто хотел думать, слушать, понимать. Хорошо, тогда давайте с вами читать 13 главу. Начало 13 главы. Где это происходит? Скорее всего, где-то происходит это в Галилее. Потому что написано, что он где-то там ходил и потом, ну, как, шел к Иерусалиму понемножку. Это самое. И вот где-то там. Это самое. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. То есть это какая-то, ну, произошла какая-то жестокая, бессмысленная бойня, да? Да, новый перевод писал. В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Угу. Буквально, да, в храме. То есть это страшная вещь. Это да, что такое, как бы, и жуткая такая вещь. Вообще трагедия, вообще, такая вот публичная особенно трагедия, необычная трагедия, она как-то по-новому воспринимает, ну, как заставляет человека по-новому посмотреть на смерть. И смерть это не новость. Но как-то вот это все уже как-то размеренно, как это упорядочено, по привычке, да, с этим, это уже, по, как это сказать, ну, не то что по графику, а, как это назвать, устроено все. То есть устроено все, да, вот где-то там человек помер, его потом после этого в ритуальный зал отмыли, в гроб положили, это самое, там простились, да, красиво отпели, красиво по-людски похоронили, красиво поставили над гроби, и вроде все как бы вот, ну, как бы сказать, уже все так, ну, как сказать, так и должно быть, то есть все устроено, да. Ну, да, ритуал такой, который, в общем-то, за которым можно смерть спрятать, да, то есть это самое, ну, как это говорится, ну, что ж такого, но по-человечески, и все вот как-то так, да, и ритуал к тому же должен быть привычным, потому что если он непривычный, тогда, конечно же, уже страшно. Вот то, что здесь произошло, да, когда, если вдруг что-то происходит, вдруг, да, допустим, на самом деле, каждую секунду несколько человек умирает, но если вдруг кто-то умер необычно, допустим, что-то там с ним случилось, там, взорвали кого-то, это самое, там, как-то там, самолет разбился, много сразу, это страшно, да, там, или поезд сошел, там, еще что-то такое, ну, короче, что-то такое необычное, да, умер не так, как все, и не так, ну, как это, не по-людски все, да, вот тогда человек как-то по-новому остро воспринимает вообще факт присутствия смерти рядом с ним, ну, вот, не знаю, так вот мы устроены, люди. Вот как-то так. Тут то же самое, та же история. То есть я не думаю, что они не видели смертей. Умирали, каждый день же израильтяне, да? И хоронили их там, да? И как-то так вот это самое. И не один, наверное, в день умирал на весь Израиль. Но вот пошел слух такой. Умерли страшно. Вот так вот страшно, нелепо и так далее, и так далее, и так далее. Ну, да, тем более в храме это вообще караул, то есть потому что вроде как бы и Пилат злодей. Но этот момент, вот, он позволяет человеку как-то пережить, вот, ну, как бы сказать, остро по-новому пережить и осознать факт, что смерть рядом. То есть вот даже в такое вот место, где как храм, даже в такой вот нежданный момент, как вот молитва и жертвоприношение, даже вот, как сказать, вот где Галилея, где тут Иерусалим, да? И так далее. И вот даже так вот, да, даже так может тебя смерть найти. И люди вот тогда момент очень очень остро переживают, что вот на самом деле, о, точно, так смерть-то вот оказывается рядом. И не так оно, что вот как уже по накатанной, да, что там это самое, там пенсия, больница, этот ритуальный зал и кладбище, да. И вот люди тогда как-то они, ну, встряхиваются, да, и они тогда, ой, так ведь, ну, в смысле, помереть же можно так, вот это самое, как-то вот так вот как-то, ну, по-свежему воспринимают. И они, это самое, ну, и попросили у Иисуса комментариев по этому поводу. Иисус отвечает в втором стихе, сказал им на это: думаете ли вы, что галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? То есть, ну, так, да? То есть, почему такая вот судьба их постигла? Потому что они были самые-самые злодеи, ну, в смысле, из злодеев? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, то также погибнете. То есть, вас, ну, вообще, потому что люди гибнут. То есть, человеку должен умереть. Да? И то, что вы, ну, понимаете, что сейчас вот эта вот смерть, она где-то вот так вот неожиданно пришла, и оказывается, она вот рядом с нами, да, так это вот говорит, так это с каждой перед этой, под этой смертью ходит. Абсолютно каждый. Он говорит, так же можете погибнуть. Абсолютно. Смерть, она страшная, если у тебя с Богом порядка нет. Потому что если у нас с Богом порядок есть, то она уже не страшная. Смерти нет тогда. Потому что если с Богом нет порядка, вот тогда страшная. Или, допустим, в 4 стихе он дальше говорит, или думаете ли, он продолжает, или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то также погибнете. Вот эти вот, ну, на самом деле, вот эти вот смерти яркие, которые происходят там где-то, да, вот самолет упал, как у нас, вот, да, я вот, помните, показывал видео, которое там в интернете сейчас есть. То есть реально какие-то факты, там вот небоскребы ввалились, там какие-то, теракт какой-то произошел, там эти самые, там, какие-то бандиты там, ну, эти, террористы кого-то убили, там, или еще что-то такое. То есть все эти вещи, они как-то, ну, на самом деле, это не обычная смерть. Это не то, что вот к чему мы привыкли, и что можно спрятать за какой-то рутиной, за красивым обрядом. То есть они, вот, смерть, как она есть, такая вот страшная, не такая красивая, да? Там она, смерть страшная, на самом деле. То есть она не спрятана где-то в палате за этими дыхательными аппаратами, она не спрятана в красивом гробе, накрашенном покойнике, да? Она не спрятана в цветах, которые принесли на могилу, она не спрятана в красивых словах и скорбных там каких-то там речах, которые там вот это самое. Она вот смерть, как она есть, страшная. Когда вот там на самом деле вот это все бабах, и все там мясо, кровь, вечная разлука, непланированная совершенно обрыв жизни, и все такое, и все такое. И она на самом деле страшная. И он говорит, что вот страшно, да, но учтите, что если не покаетесь, то со всеми произойдет то же самое. То есть все так же неожиданно. Ну, может быть, это будет, конечно же, по-другому. Может быть, вы это как-то и облепите какими-то своими ритуалами красивыми, да? Но это все равно будет с каждым. Каждому придется помирать. И каждому, если с Богом у него порядка нет, помирать будет страшно. Поэтому он дальше рассказывает притчу. В 6 стихе. Говорит о том, что, ну, кто-то имел вот в винограднике своем посаженную смоковницу. То, что, ну, и пришел искать плода и не нашел. И сказал виноградарю, то есть работнику, который работал в этом винограднике, у него наемник, наверное. Вот и 3-й год прихожу искать плодов на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, что она и землю занимает. То есть она не выполняет то, ради чего она здесь посажена, да? Это что такое? Как это называется в отношении с человеком и Богом? Если смоковница не приносит плодов, это самое, то она бесплодная. А если человек Богу ничего не делает? Грешник. Грешник. Да, если мы для Бога ничего не приносим. Это что такое? Это всякий, кто разумеет дело добро. Не делай так, как пишет, тому грех. Да? Грех это не что-то, грех это не набор каких-то определенных там перечисленных поступков. Да? Грех это наше сопротивление Богу. Да? Если Бог для Израиля поставил для чего-то, или если Бог создал человека для чего-то, если Бог дал нам жизнь для чего-то, а мы, соответственно, это дело игнорируем, то тогда мы грешим. Наверное, так. Но это больше там немножко к другому относится, но все равно, то есть мы понимаем, что здесь как раз вот говорится о том, что человек противится Божьему замыслу. Как вот эта смоковница, ну, не приносит плода, то есть она бесполезна для Бога. То есть тогда мы с вами, если мы тоже бесполезны и хотят лишь какой-то функции, Господь нас создал, да, то тогда мы тоже что? В режиме, соответственно, может быть, мы там не делаем чего-то, или как бы у нас, может быть, у нас короткий перечень каких-то плохих поступков, которые признаны называть грехом. Да? Да. Но тем не менее, какая разница? Да, допустим. 8 стих. Дискуссия такая продолжается. Да, но этот вот виноградарь говорит ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год. Пока я копаю ее, обложу навозом, то есть, ну, приложу, ну, это самое, да, удобрение, то есть это больше благодати, скажем так, ей дадим, да? Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год что? В следующий год тогда срубишь ее». Можно рассмотреть там и Христа, и благодать, вот эту всю, да, но факт то, что, как мы говорили, опять же, вспоминая Петра, его послание, где он говорит, что Бог не медлит в исполнении своего обетования суда над землей, но, говорит, долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. Да, Иоанн уже говорил точно, что да, секир лежит возле камня, то есть напор возле этих корней лежит, поэтому будьте осторожны, внимательны. Ну, контекст вот этого послания, которое здесь вот, которое Христос, ну, комментируя слова этих вот людей, обращается к людям, одно и то же, да, что, ну, посмотрите, да, что, как бы сказать, вот, ну, вы умрете, а дальше что? То есть, ну, как сказать, что вот в жизни, как с жизнью вашей, то есть как вот с этим вот плодом вашим, да, как с тем, что вот Бог задумал о вас. Выполняете то, что к чему призваны, и не выполняете. Вы делаете то, что Господь от вас хочет, или не делаете. Поэтому вот такая вот вещь. То есть смерть, она на самом деле страшна, когда вот с Богом непорядок. Если с Богом порядок, то тогда смерти нет. И когда мы тоже вот, возвращаясь к сказанному вот немножко то, что в воскресенье это самое мы читали, то на самом деле нужно, ну, четко понимать, что наше с вами, ну, послание к людям, да, оно, ну, как сказать, оно должно вот, ну, содержать вот эту новость, что человек, он не просто сам по себе, и Бог не для пользы человека, а человек создан Богом и обязан Богу поклоняться и служить, да, для этой цели. Если ты этого не делаешь, то ты в большой опасности, потому что ты противишься Божьему мироустройству, и за это будет суд, хотя есть спасение. Оно в Иисусе Христе. Да? Мы с вами тоже, ну, как, должны понимать все вот эти вот вещи. И тут уже не важно, кто там сосед, кто там не сосед, как он живет, лучше ты соседа, хуже ты соседа. Тебя не сосед будет судить, и ты не сам себя будешь судить. То, что ты сравниваешь себя с соседом и судишь себя, да, это ты сам себя судишь. Но если тебя закон Божий будет судить, то тогда там на самом деле тяжело. Ну, в смысле, проповедь, я считаю, что проповедь Евангелие должно быть той, которую вот проповедовал Павел в Афинах в отношении язычников. Оставляя, говорит, времена неведения, говорит, повелевает всем повсюду покаяться. Приказывает буквально, да. Новый перевод говорит. Всем покаяться. А, да, мир, да. Предлагайте мир с Богом. Если, говорит, не уводит человек мира, этот человек ищет мира с Богом, тогда, говорит, ну, расскажите ему, будьте с ним и так далее. Если, говорит, этот человек вас сразу с порога отворот поворот, то и сиди. Да, да. Показали, что вам, что покажите, что от него ничего не надо вам, и идите дальше. Хорошо. И далее 10 стиха у нас с вами история. В одной из синагог учил их в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, позвал и сказал. Тоже интересная такая вещь, то есть в отношении вот тех вот этих всех вещей, что там происходит. Казалось бы, при чем тут скрюченность и дух немощи, да? Новый перевод вообще говорит очень четко в этом отношении. Там была женщина вся скрюченная. Она совсем не могла разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни 18 лет. Вот так. Да, более понятно, но я к тому, что, казалось бы, наш муж сейчас вот приведи такую больницу, какой диагноз поставят? Я к тому, что на самом деле, ну, как сказать, вообще духовный мир, он в этом плане удивительный. Ну, здесь я так к тому, что иллюстрация. То есть, не, ну, как, было бы, наверное, неправильно искать за всякой болезнью духа нечистого. Но нужно понимать, что не все болезни, они от нервов. Ну, и в смысле, от каких-то этих самых, и от физиологии. Потому что, ну, мы с вами, ну, люди, которые, как сказать, привыкли к тому, что все можно объяснить медициной, физиологией и так далее, научными терминами, да? И, в общем-то, сегодня, я думаю, что реально бесноватым людям сегодня ставят какие-то очень умные диагнозы. Да, типа шизофрения, там, раздвоение личности, там, или еще какие-нибудь, там, и так далее, да. Хотя вот, ну, как сказать, но дело в том, что как бы, что человек, ну, как без Бога, в этом духовном мире, это вот слепой щенок, который может тыкать, беспомощный, который тыкается, вот, как бы сказать, на ощупь, наугад. Ничего толком, как это сказать, понять и рассмотреть не может. Причем там со своей стороны он может какие-то там придумывать моменты, но вот здесь вот такая интересная вещь, на самом деле для меня лично, потому что, как бы сказать, как вот можно сказать, что человека, который скрутил, что он может скрутить, как мы говорим, там, полимелит всякий, там, радикулит, еще какие-то вещи, то есть мы же знаем, что это такое, да, что-то там, где-то там в суставах, этих самых там, межпозвоночных там, грыжах, там что-то там такое, все такое. А тут просто, он говорит, нечистый дух, который ее скрутил, да, то есть где-то вот влез и изуродовал ее так, как хотел.
И главное, тут бесов он не изгонял.
А?
Бесов не изгонял.
Да, но тем не менее, он говорит, что это вот, ну, как причина.
Освобождаюсь от недуга,
да.
Возложил на нее
да.
руки.
Причем, да, причем на самом деле Иисус тоже странно поступает. Но. Хотя там нечистый дух, но он говорит, ты освобождаешься от своего недуга. Не говорит там дух немощи, приказываю тебе уходи. Да, выйди, да. Тоже. Это к тому, что в духовном мире нет формул. Есть живой Бог. Если он действует, то он действует очень интересно и по-разному. А если мы пытаемся как-то по формуле подойти, то тогда у нас как-то немножко получается бестолково. Иисус, увидев его, подозвал и сказал, женщина, ты освобождаешься от недуга своего. Посмотрите. А дальше он делает то, что некоторые печатники запрещают делать. И возложил на нее руки. Но бесноватую. Ну, в смысле. Духа немощи. Ну, я знаю, что есть такая практика. И у баптистов тоже есть такая практика. То есть не ложи руки, если там что-то связано с духами какими-то, руки не ложи. Почему? Чтобы не перескочил на ненароком. Так вот, я опять к чему говорю, что вот это вот, ну, как вот этот случай, вот он для практикующих, скажем так, экзорцистов, он, в общем, все ломает. Всю практику ломает. Потому что болезнь и... Дух болезни, оказывается, есть причина, не сама болезнь, да? Да, все неправильно, да. Не изгоняет, а говорит, освобождаешься от недуга, да? При этом ложит руки на то, как будто то место, где бес есть, и все такое. То есть все не так, все не по формуле, все неправильно. Но это к нам, бестолково. А эффект какой, посмотрите. Вторая половина 13 стиха. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Здорово? Падал, не трясло ее, то есть она просто разогнулась, не знаю, там, с хрустом, без хрустом, тут без комментариев. Но выпрямилась и стала славить Бога. И это здорово. То есть это то, в принципе, то, что в субботу делать и должно. Да? При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, не Иисусу, а народу, 6 дней, которые должно делать, те приходите исцеляться, а не день субботний. И Господь сказал ему, вот, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего и осла своего тесней в субботу, не везет ли поить? По сути так. Скотину жалко, да? Она же будет орать весь день, если не поздно. А сию же, говорит дочь Авраамова, которой связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало освободить от уст сих в день субботний. И когда говорил он это, вот посмотрите, обратите внимание, 17 стих, как все среагировали? Все противящиеся ему, что? Стыдились? И весь, подчеркиваю, народ, радовался о всех славных делах его. То есть в данной ситуации Христос, ну, тут, как это сказать, обличил и, как это, восторжествовал, назовем так, да? Потому что бывало такое, что некоторые, когда Христос их обличал, они упирались, да, и злобились, да, и говорили, что, да, хотели убить его там и так далее. А здесь они приняли это обличение и устыдились, покаялись, да, и написано, что... Весь народ радовался о всех славных делах его. То есть вот такая благодать где-то там в какой-то галилейской синагоге была. И потом он дальше, смотрите, начал учить этих людей, да, которые сейчас уже открылись, которые увидели, что все хорошо, здорово, что он от Бога. И он начал рассказывать им. Он же сказал, чему подобно Царство Божие и чему подоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Что еще сказал? Чему подобно Царство Божие? Оно наподобно закваске, которую женщина взяла, положила 3 меры муки, доколе не скисло все. Царство Божие начинается с чего-то маленького, но вырастает во что-то огромное, большое. Да? То есть он говорит, на что оно похоже. Кстати, вот вся его проповедь в той синагоге. То есть они увидели исцеление, обрадовались, прославили Бога и послушали короткую проповедь. На что похоже Царство Небесное. И это он говорит в аудитории, которая к нему расположена. Да? То есть, когда вот на самом деле все открылись и поняли, что, как написано, прославляя и радовался о всех славных делах Его, то есть Иисуса Христа. Радовались о всех делах Иисуса Христа. Да? То есть, это люди, которые принимают Его от Божьего человека и расположены к Нему. И вот он говорит им, немного совсем, кстати, но, ну, как он говорит, сколько могли слушать. На что похоже Царство Небесное или Царство Божие? Это что-то маленькое, которое растет и потом становится очень большим, очень великим. Да? Три меры муки, по-моему, это большая достаточно бочка. Но факт то, что маленькая закваска, да, там же на этот чат, ну, на чан-то большой, этот огромный, где целый мешок квасится, да? Это ж, ну, какая-то малюсенькая что-то такое. Чашка. Да, оно все равно все захватит. Или вот это, говорит, малюсенькое зерно, которое вот горчичное, оно маленькое, говорит, но оно вырастает и становится огромным вообще. Что-то такое. Вот, поэтому, ну, как сказать, вот столько, сколько поняли. Да, сразу много не дается, да и это самое...
Вот как, зачем это, в смысле? Ну, лучше чудеса бы не исцелилось. А зачем это царство?
А, зачем он про царство сказал? Да. Кстати, можем мы об этом поразмышлять.
Иисус в образе одного человека, да, взял грехи и распространилось его царство на всю землю.
Можно так его интерпретировать, скажем так, да? Что еще может быть? А еще, какие еще варианты?
Слово Бога так же все захватывает.
Слово Божие так же.
Да.
Слово Божие точно так же, да. Но попадает в жизнь человека, очень маленькое, незначительное, да, вначале. Но потом, когда вырастает, захватывает всю человеческую жизнь, да, если вырастает. Единственное, что здесь вот очень такое ясное и внятное такое, что вот это Царство Божие начинается с малого, да, и еще одно такое внятное, что оно имеет силу большую. Вот как это семечко имеет силу жизни, да, которая вот вырастает и становится огромным, да, или как вот эта закваска тоже имеет силу такую, которая вот захватит, сколько бы там ни было этого теста, то и Царство Божие, оно тоже имеет силу такую, хоть и начинается с малого, но имеет в себе очень мощный потенциал. Хорошо, 22 стих у нас говорит о том, что «и проходил он по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». То есть он двигается откуда-то из Галилеи в сторону Иерусалима. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, ну вопрос в принципе актуальный. «Господи, а кто же спасется?» Помните, спрашивают ученики, кто же тогда вообще может спастись? Если богатым, как он когда сказал про богатого, сказал, что богатому невозможно богатому войти. Тогда они говорят, а кто ж вообще тогда спасется? Или еще что-то такое? Это самое. Поэтому сейчас этот вопрос, он в принципе также звучит для многих людей. Когда им рассказывают о спасении, то они начинают говорить, кто ж вообще этим занят? Ну, смотри, сколько людей там. Ну, в смысле, все-то вот живут-то как? Да? Мало что этим озабочен. Да? Мало кто-то там хочет какого-то спасения, мало кто хочет какого-то там мира с Богом. Все же какими-то своими делами заморочены. И вот, в принципе, ответ Иисуса Христа, 24 стиха. Подвязайтесь, то есть старайтесь войти тесными вратами, и, высказываю вам, многие поищут войти и не смогут. Ну, вообще, по сути, этим ответом он сводит спасение к личной ответственности. К личной ответственности. Потому что, ну как, открыто это всем. И то, что все живут так, или большинство живет как-то всяк, да, это не повод для того, чтобы, ну, сказать, да, ну, раз все, так вот, как так и я, ну и так далее. То есть, как все, так и я. То есть, это не, ну как, это не проходит. Потому дальше, 25 стих, он говорит, когда хозяин дома встанет, затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стуча о двери и говорит, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет им в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили перед тобою, на улицах наших учил ты. А он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда вы видите Авраама, Исаака, Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Вот такая вот неприятная картина. Кстати, интересный тоже момент в отношении «слышали, знаем». Сейчас вообще очень интересный такой момент, как бы сказать, вот, ну, многие христиане, чтобы завязать разговор, начинают говорить так: верите ли вы в Бога? В советское время верить в Бога было как-то немодно и опасно, ну, и опасно, поэтому все не верили в Бога. Сейчас верить в Бога стало как-то модно и интересно, и все стали верить в Бога. Так вот, и интересный момент, и это самое, и вот что такое вот, и что такое вера в Бога, да? И вот человек, который не отрицает существование Бога, он говорит: я верю в Бога. Или другие говорят: я верю, что Бог есть. Ну, но где-то там. Есть и есть. И он там есть, я тут есть. Некоторые, допустим, даже говорят, что даже вот я с Богом на короткой ноге. У меня-то где-то там сердце, там за пазухой, вот здесь вот на тельном кресте, еще неважно где. Но где-то вот вообще близко у меня этот Бог вот там. Я верю в смысле не отрицаю, и даже у меня что-то есть вот божеское. Библия от бабушки досталась, там лежит, да, дома. Иконки какие-то хорошие есть. Я этот самый, там вот, крест у меня есть какой-то там. Ну, короче, какая-то вот атрибутика богоугодная есть, да. То есть, ну, даже в душе где-то вот я думаю, что он у меня есть где-то там, где-то вот как в виде совести там или еще чего-то такого. Достаточно ли это для спасения? Вот давайте об этом подумаем. Достаточно ли это для спасения? Что это, ну, как, вот это вот просто вот неотрицание Бога, или признание факта существования Бога, или, допустим, какая-то богоугодная вещь в твоей жизни, ну, присутствие какого-то чего-то там такого. Смотрите, здесь вот есть такая, в 27 стихе есть такая подсказка. Он говорит: я не знаю вас, откуда вы, почему? Потому что вы делаете неправду.
Да.
То есть вы делаете то, что неправильно. Да?
То, что вы хотите.
А когда человек делает правильно? Когда Бог, в принципе, когда он Божьи заповеди исполняет, да, то есть когда он делает то, как его учит Бог, то есть когда он руководим Господом, Богом, да?
Аминь.
Если человек руководим Богом, то тогда он делает правду. Если он не руководим Богом, тогда он не делает правду. При этом он может слышать о правде, да? При этом он может, как бы сказать, ну, быть где-то недалеко от правды, да, то есть, ну, где-то вот у него даже правильная книжка лежит, как, допустим, Библия там, или еще что-то такое. То есть, вот эти вот моменты, очень, ну, важно понимать, что вот это вот Слово Божье, оно и есть суть, вот, ну, как бы сказать, спасения для человека, да, то есть оно вводит человека во спасение. Не в виде закона, но в виде благодати, которая помогает нам исполнять волю Божью, да. Потому что заповеди Божьи, они исполняются только с благодатью Божьей. Их не можно исполнить собственными силами. Поэтому, ну, так или иначе, откуда мы с вами знаем, угодно мы делаем перед Богом или неугодное? Сверяясь
с Писанием.
С Писанием, да. Сверяясь с Писанием. Потому что я могу придумать себе все, что угодно. Ну, в отношении своей совести, да. Ну, вот, допустим, я не знаю, там, вот, ну, котов я люблю с детства, да. И вот я решу, что богоугодное дело – это кормить котов бездомных. Это же так вот по сердцу, по совести. Они такие бедные, милые, мяучат, да, мяучат, глаза у них такие добрые. И это самое, и жалко их, да, и жалко их. И вот это богоугодное дело, не богоугодное дело.
Но наверняка Бог не посылал их котам.
Ну да, вот для спасения котов нас Бог немножко, не самое главное в нашей жизни. Доброе, конечно, дело. Я не говорю, что злое. Доброе, да. Для котов абсолютно доброе. Для людей, которые там страдают от их присутствия, может быть, не очень доброе. Но так или иначе, для котов однозначно доброе. Но мы должны понимать, ну, Богу это нравится или нет. Вот в чем дело. Потому что в итоге тут много чего можно придумать для себя. Или, допустим, я посмотрел, как служат другие. Ну, как, я посмотрел, что вот мне понравилось. Вот люди, допустим, какой-то человек мне встретился. А людей есть много очень интересных в жизни. Можно встретить очень много интересных людей, да? И даже среди язычников. Яркий пример Ганди, да? Очень яркий человек. Мощная очень личность. Куча последователей там, или еще что-то такое. Или, допустим, еще какие-нибудь там христиане мне встретились, которые вот там, допустим, там, ну, как-то мне понравились, да, я начну им подражать, вот, ну, как сказать, и подражая им, я вот буду думать, что это такое, угодно это дело или не угодно это дело. Потому что, опять же, я вам скажу, христианство накопило за тысячелетия огромный опыт попыток каким-то образом угодить Господу. И что только не делали. И на столбах сидели. И это самое, и молились там денно и ношно. Да? И это самое там в этих монастыри уходили, да, в пещеры. А? Ну, инквизиция как бы не очень такая с виду богоугодное дело. Это такая больше человеческая злоба проявлялась. Но факт то, что за большую историю христианства можно найти огромный, ну, как сказать, огромный перечень таких вот дел, которые даже покажутся нам весьма впечатлительными. Попробуйте вот полгода просидеть на столбе. Жизнь святая, все тебя видят, никто твою жизнь все видят, причем круглые сутки. Там уже, так скажем, ну, как сказать, вынужден соответствовать. В моей жизни вы, допустим, там, ну, половины не видите, да, допустим, что я дома делаю, там, это самое, или еще где-нибудь такое, тут вот, раз, да, пришел, а там сидишь, вот целый день, и тебя все видят, да, и ты должен соответствовать, и видишь христианина, да, там уже, ну, ничего лишнего себе не позволишь, так скажем, все нужно благопристойно делать. Я к чему, что христианство накопило даже христианство накопило огромный опыт, ну, в смысле, такого каких-то дел, которые считаются богоугодными, да, и которые могут на нас произвести впечатление. И вот подражать нам им или не подражать, как мы определимся? Наверное, на самом деле, велите нам Слово Божие, которое мы читаем и молимся, да, о том, чтобы Дух Святой нам открыл. Нужно ли нам это делать, Господи, или не нужно нам это делать? Сегодня огромный опыт христиан, который, в общем-то, ну, как сказать, удачный, описан в интернете, в книгах массово растиражирован. И там вот, ну, как сказать, и там предлагают тебе, там, тьму методик, как...
Семь шагов.
Да, как угодить Богу, да. Как правильно молиться, как правильно там еще что-то. Там еще хорошие вещи, на самом деле. Но огромное количество сегодня тебе предложений поступает со всех сторон, если человек, живущий в каком-то информационном поле, что как правильно угождать Богу. И, а я подчеркиваю, огромное количество предложений. У тебя времени не хватит на то, чтобы всех их воплотить в свою жизнь. Однозначно. Что делать? Искать в Слове Божьем, что Господь ты видишь мне делать. Потому что Бог, как мы с вами читали, с вами знаем, да, что Бог, Он говорит через Сыне Своем, да? В Иисусе Христе.
Это и есть тесные врата.
Да. Это и есть на самом деле вот те тесные врата, которые подвязайте пойти с тесными вратами. Вот сказываю, многие поищут, но не возьмут. Почему? Потому что вот с Ним, Он говорит, это вот камень преткновения и соблазна. Ним на самом деле и хорошо, и страшно. Потому что хорошо, потому что любит, страшно, потому что сильно ответственны, да? Все эти вещи. Широкий, этот путь большинства, как правило. Вот широкий путь, когда говорится, что он говорит, широкий путь, это говорит, многие идут по нему. То есть это широкий путь, это вот куда большинство ломится, это там и широкий путь.
Как все,
да. Как все. И видите, что он подчеркивает. Он говорит, вы делали неправду, неправильные вещи. Неправильные вещи. Поэтому нужно понимать, что спасение, оно через слово в жизни христианина приходит. Через слово Божье. Через учение Иисуса Христа. Это единственный путь, понимаете? Потому что спасение, сейчас много очень вариантов спасения предложено. В христианстве, тоже скажем так. Ну, назовем его так, условно христианство. Как носители Евангелия, есть огромное, есть много доктрин спасения на сегодняшний день, к сожалению. Есть доктрина церковного спасения, которую практикуют традиционные церкви, католические и православные. И они говорят, что ты спасешься, если ты будешь выполнять устав церкви. А устав церкви какой? Таинство, посещение этих самых богослужений, плюс какие-то добрые дела и так далее, да? То есть вот это одна из доктрин спасения. Там другие, там есть доктрина спасения законом христианства, то же самое. Да, они говорят, что ты спасешься, если будешь делать правильные дела. Там, не работать в субботу, может быть, там перекрестишь, еще что-то, может быть, там еще какие-то там будешь там. Есть доктрина Спасителя номер два, допустим, да, вот как вот у пророка Бренхэма, да, функция. То есть ты спасешься, если тебя поведет посредник к Иисусу. Тебе уже, то есть не Иисус посредник, а между Иисусом и тобой должен еще быть один посредник, пророк какой-то, да, особенный, который послан в последнее время, в последней церкви, лично там к тебе, неважно, какая, так далее, так далее. То есть и так далее. То есть доктрин спасения очень много просто существует. И в принципе, вот, ну, даже вот в христианском поле огромное количество доктрин этих самых. При этом, при всем, нужно понимать, что спасается, ну, как, что на самом деле одно спасение существует, то, которое Христос нам предложил. Это уверовать в Него по Его словам, да, и исполнять Его заповеди. Поэтому вот этому Он как-то учил. Потому что другого спасения не существует. Хотя я говорю, что, ну, как сказать, вариантов и доктрин спасения сегодня на сегодняшний день очень богато представлены. Разные. И, возможно, вас будут встречать люди, которые предложат вам какую-то новую доктрину спасения. Очень, они могут цитировать Писание там и так далее, и так далее. Но нужно, ну, четко понимать, кто и как нас спасает. Потому что очень ясно и четко Христос показал этот путь. С чего он начинается, да? Он начинается со Слова Божьего, которое с малого начинается, сначала малое, потом разрастается, охватывая нашу жизнь, если мы подчиняем себя этому Слову Божьему, да, если мы верим Ему, и по вере подчиняемся, точнее, так скажем, да, и тогда, в конце концов, мы, на самом деле, наша жизнь преображается и упорядочивается, и мы творим правду, поступая по правильным Божьим указаниям, друг с другом, с людьми, миром этим, и так далее. На все есть. Божьи заповеди. 30 стих, и он говорит, и вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Кстати, обращается он это к евреям, и 29 тоже мы пропустили. И придут с востока, и с запада, и с севера, и юга, возьмут к Царствию Божьему. Опять же напоминаю, что такое восток, север, запад, юг. Юг это что? Это все то, что находилось от Израиля в разные стороны света, да? С юга, востока, запада, севера, то есть это там жили язычники, потому что, еще раз напомню, координаты были какие? Относительно Иерусалима, относительно, да, относительно Израиля. Запад и это самое, запад, восток, север, юг, это то, что находилось вокруг Израиля. Дело не в том, что ты знал, слышал, не отвергаешь, потому что многие сейчас говорят, я не отвергаю Бога, когда ему говоришь, ну, а у вас все нормально с Богом? Он говорит, я не отвергаю Бога. Но это не, это не спасение. Или я уважаю Бога. Но сердцем веруют в праведности. Понимаешь, что такое вера? Вера – это то, когда ты принимаешь Слово Божие. Ты не просто какую-то абстрактную веру имеешь. Я верю в Бога. Понимаете? Вера в то, что Слово Божие – это истина. И вера в то, что это Слово Божие, оно в тебе сказано. И вот тогда сердце верует в праведность. То есть оно тебя, это Слово Божие тебя исправляет, делает праведным. Да? А устами исповедует уже ко спасению. То есть ты это делаешь, как бы говоря о том, что я верю в Иисуса Христа, я верю в Его истину, я верю и свидетельствую людям о спасении. И вот последние будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Это про отношения евреев и язычников, про их спасение. Первым было проповедано кому? Евреям. Евреям. А последним уже язычникам. Да, как сказано, как Христос сказал, будет проповедовано Евангелие Царства, говорит, здесь, в Иерусалиме, в Самарии, даже до краев земли. Да? Потому он и говорит, что есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.